Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и с удовольствием представляю нашего гостя, настоятель Иоанно-Предтеченской церкви села Ивановское Ногинского района, протоиерей Игорь Гагарин, проведет с нами этот час. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И с праздником.
С праздником, да.
Здесь нужно пояснить, что 27 сентября – это праздник, который называется крестовоздвижением. Воздвижение честного животворящего креста Господня. А теперь давайте разбираться, что это такое. Вот мы уже в этот праздник фактически вступили, потому что церковный день начинается с вечера накануне. Вот вечер накануне, сейчас. Праздник уже наступил. Что мы празднуем? Что такое воздвижение?
Да, очень... особенный праздник, само слово даже «праздник» как-то звучит на первый взгляд странно, ведь мы привыкли, что у нас любой праздник, это начинается он за богослужением, а потом мы перемещаемся к себе на трапезу и продолжаем праздновать его уже за столом, а вот этот праздник, это не предусмотрено, это строгий пост. Всегда, на какой бы день ни выпал воздвижение, это всегда строгий пост. Понятно, я думаю, почему строгий пост, и, может быть, мы к этому еще вернемся. Но еще особенностью этого праздника в том, что каждому празднику по традиции церковной на каждом богослужении праздничном читается специальное Евангелие, отрывок евангельский, в котором выражается смысл этого праздника. И, конечно, в общем-то, отвечая на вопрос, что означает для нас тот или иной праздник, достаточно вспомнить тот евангельский отрывок, который читается. Но вот у праздника крестовоздвижения таких Евангелий целых пять. Вот удивительно.
Ничего себе.
Целых пять. Ну, правда, в сам день праздника читается одно, но у нас есть суббота перед воздвижением, есть... воскресенье или неделя перед воздвижением, где читается свое Евангелие, затем в само воздвижение, и затем суббота после воздвижения и неделя, то есть воскресенье после воздвижения. Вот пять отрывков. И все эти отрывки, они разным. И в то же время об одном и том же, о кресте.
Про что праздник-то сам? Почему вот, воздвижение?
Вот я,
очевидно, что крест был воздвижен.
Да.
Куда-то воздвигнут. Или расскажите, пожалуйста, что это такое?
Ну, воздвигнуть что-то – это, ну, наверное, поднять, установить на всеобщее обозрение, так можно сказать. История церкви рассказывает нам о том, что крест был обретен матерью императора Константина, который прекратил гонения на церковь. И когда люди в Иерусалиме узнали о том, что найден тот самый крест, на котором был распят Господь, то, конечно, очень многие хотели видеть этот крест. И он был установлен на, ну, на такую высоту, на таком месте, чтобы его могли видеть все. И это было, конечно, такое огромное ликование, что вполне естественно появилось понимание того, что этот день должен войти в историю, и из года в год снова христиане должны вспоминать о том, как это произошло. Вот так, наверное, можно объяснить слово «воздвижение». И вообще-то по традиции церковной совершается чин воздвижения в храмах, то есть крест, если архиерейское богослужение, то архиерей обычно выносит крест, поднимает его над всеми молящимися, осеняет этим крестом, украшенным, как правило, цветами. Вот, потом во всех храмах крест устанавливается на праздничном аналое и в течение нескольких дней до отдания на самом-самом важном, центральном месте в храме для молящихся на праздничном аналое находится этот крест, и люди с благоговением к нему прикладываются.
Отец Игорь, давайте разбираться, в чем, почему такое значение именно у креста? Ведь, ну, я думаю, даже те люди, которые Евангелие не читали, знают историю о том, что Господь был распят на кресте. Может быть, кто-то знает немножечко реалии той эпохи. Насколько мне известно, это была позорная казнь. То есть были казни, там, не знаю, почетные, например, когда отсекали голову, но только римские граждане могли быть удостоены такой чести, в кавычках, да, естественно. Вот. А Христа распяли как самого позорного преступника, разбойника, вора и бандита. Собственно, по правую и по левую руку от него висели два вот именно таких вора-бандита, один из которых раскаялся, другой нет, ну и так далее. Вот такие события связаны с крестом, с этой казнью, с вообще этим временем. Почему сейчас крест является, ну, фактически главным символом для христиан? Посмотрите, каждый храм, какой ни возьми, и у православных, и у католиков, и у протестантов, он везде увенчан крестом. Праздник крестовоздвижения, один из тоже таких, ну, важных, главных праздников. Вы говорите, что вот сейчас, в ближайшие дни, в храмах крест будет лежать на аналое, в самом центральном месте. Но если мы и в любой другой день в храм зайдем, мы обязательно в каждом храме увидим распятие, как напоминание о том, что произошло. Почему? События-то, ну, события такие, как сказать, страшные, а при этом такое почитание креста.
Да, вот этот вопрос, который вы задаете и на который сейчас нам гораздо легче ответить, наверное, чем в первые века христианства. Вот, в частности, христиан зато и ненавидели, среди прочего, за какое-то странное поклонение предмету, отвратительнее которого в глазах людей, живших в первом-втором веке, трудно было себе что-то представить, потому что, да, это была смерть отвратительная и жестокая, и унизительная, и позорная. И мы с вами сейчас, слава Богу, что мы живем в такое время, когда никого на крестах не распинают, и мы с вами можем видеть крест только на картинках. И тот крест, который мы видим в церкви, он, как правило, украшен цветами, иногда и камнями драгоценными и так далее. Но вот если мы все-таки перенесемся в ту эпоху, когда христианство начиналось, то там, в общем-то, наверное, каждый человек время от времени мог увидеть в своей жизни реально распятого на кресте человека. И, конечно, это было зрелище отвратительное. Можешь представить себе, да? Вот висит человек голый и исполосованный до этого бичами, весь в кровавых ранах, облепленный насекомыми. Несколько дней это тело не убирали, уже после того, как оно умрет, зловоние. Ну, ужасная картина. И поэтому представить себе Бога, как это можно? Представим себе древних греков, афинян, их представление о божестве. До нас до сих пор дошли эти статуи так называемых богов, и Афродита, и Зевс, и Юпитер, как все прекрасно, Аполлон. И тут вдруг появляется группа людей, которые обожествляют распятого на кресте человека. Ну, нормальные люди вообще могут так поклоняться вот такому божеству? На крестах нормальных людей, как считали, не распинали, только подонков и негодяев. А значит, те, кто почитает такого человека, сами подобные. Поэтому этим, среди прочих, не этим только, но и этим тоже объяснялось вот это вот отвращение к христианам, которые испытывали люди, не понимая, чем для христиан на самом деле является крест. А вот чем он является? Знаете, вот я снова все-таки вернусь к тем Евангелиям, которые читаются накануне. Вот непосредственно воскресение перед крестовоздвижением читается отрывок, в котором, может быть, самые-самые главные слова вообще, которые мы можем найти в Евангелии. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Вот в этой строчке, в этом стихе, наверное, вся суть нашей веры. И как раз крест и является ну, графическим изображением вот, того, что я сейчас произнес. Там, правда, в этом Евангелии говорится немножечко еще о другом. Там приводится ветхозаветный момент, эпизод, когда Моисей идет через пустыню. И напоминаю, что был такой период, когда было нашествие змей. И змеи жалили народ, и каждый день сотни людей умирали. И народ возмутился и обратился к Моисею. «Ну что это такое? Мы здесь все умрем в этой пустыне. Сделай что-нибудь». Моисей обращается к Господу, и Господь говорит: «Сделай медного змея, и этого медного змея прикрепи на шест и подними его высоко-высоко». Тоже воздвижили, да? «Подними высоко этого медного змея, чтобы его все видели, где бы люди ни находились, чтобы они его видели. И как только человека укусит змея, он пусть посмотрит только на этого змея, и все, и яд перестанет действовать, и человек останется жив». И вот люди, таким образом было это преодолено, люди смотрели на этого змея и оставались живы, и, конечно, даже не святые отцы, а, я бы сказал, сам Иисус Христос приводит этот пример и говорит, что это уже прообраз креста Господня, что вот так же, как те израильтяне смотрели, укушенные змеями, смотрели на медного змея и оставались живы, так вот мы сейчас, укушенные, в общем-то, что такое грех? Грех – это все те же модификации, ну, все эти змеи, которые кусали израильтян, мы с вами знаем самого первого змея, да, который соблазнил Адама и Еву, и, по сути дела, этот змей никуда не уполз, он постоянно, эти змеи вокруг нас ползают и нас кусают, и вот, собственно, взирание на крест, понятно, что не механическое взирание, а с пониманием того, что произошло на этом кресте, обезвреживает яд этого древнего змея и дает нам возможность спасаться, дает возможность жить. А в чем? Вот снова повторим: «Ибо так возлюбил Бог мир». Вы знаете, я сейчас, может быть, с другого бока немножко зайду. Я вот детям в гимназии иногда даю такое задание, говорю: вот, ребят, вот представьте себе, что вам надо написать слово «любовь», но только не буквами, вот буквами пользоваться нельзя. Надо что-то нарисовать, что-то такое, чтобы на этот рисунок, взглянув, было понятно, что это изображение любви, но только вот самой-самой сильной любви. Ну, мы все понимаем,
какая,
да?
Какая сложная
вот
задача.
Да.
Ну, а сколько детям лет?
Ну, там разные, и маленькие, и большие. Я по-разному это бывает. Я и среди взрослых это иногда предлагал.
Еще сложнее.
Да,
мне кажется,
дело в том,
легче.
Что... Нет, ну, попытаться, в конце концов, в этом-то... Пусть это будет неправильное какое-то изображение, но как вот вам видится, вот что бы вы изобразили? Ну, обычно вы все понимаете, да, что обычно все сердечки изображают... Иногда пронзенные стрелами, иногда не пронзенные. Вот. Но это правильно, я думаю, что это тоже символ. Любовь можно по-разному изобразить. Вот. Но я, после того, как все это изобразить, я рисую большой крест на доске. Говорю: вот-вот, все, что вы нарисовали, это все правильно, конечно, и так можно изобразить любовь. Но вот больше той любви, о которой напоминает нам крест, больше той любви не существует. Потому что, да, есть разные-разные проявления любви в мире, но самая-самая сильная любовь, сильнее которой никогда не было и не будет, это любовь Бога к человеку. И вот это «ибо так возлюбил Бог мир», и что вот эта любовь явила себя на кресте. И когда это понимаешь, то тогда уже совсем другими глазами смотришь на крест. Ведь вообще-то во все времена люди высказывали непонимание. Одно из таких высказываний, на мой взгляд, очень некрасивых и нехороших, принадлежит Льву Николаевичу Толстому. В романе «Воскресенье» он описывает богослужение в камере, в колонии, или там на каторге, там, я помню, но... описывает богослужение, уже в то время Лев Толстой разорвал уже церковь, и вот он с такой неприязнью описывает, как священник дает, он не говорит даже слово «крест», а он дает поцеловать виселицу, на которой был умер, ну, там, что-то в этом роде, вот, основатель христианства. Что как так можно? В доме повешенного, говорят, не говорят же о веревке. Наоборот, если мы так любим Иисуса Христа, то для нас орудие казни его должно вызывать страшное отторжение. А тут ничего подобного. Мы его целуем, мы его украшаем камнями и цветами и так далее. Потому что для нас этот крест животворящий. Потому что это любовь. Опять повторяю, потому что это любовь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Настоятель Иоанно-Предтеченской церкви села Ивановская Ногинского района, протоиерей Игорь Гагарин, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Отец Игорь, вы уже несколько раз повторили, что крест — это символ любви Бога к человеку, и процитировали это Евангелие. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Вы знаете, я думаю, что многие люди задаются этим вопросом. А как же быть, если Бог действительно так любит мир, а почему Он тогда допускает все то, что у нас происходит? Вот эти, ну, если угодно, проклятые вопросы. Там, карамазовский вопрос, ну, как угодно их можно назвать. Почему тогда у нас такие войны? Почему детки умирают? Понимаете, невинные. Почему так много брошенных стариков? Почему вот это вот все? Если Бог действительно так возлюбил мир, то где же тогда Он во всех этих ситуациях?
Вот, вы знаете, во-первых, я сразу скажу, что я ответить на эти вопросы не смогу, потому что это очень серьезные вопросы, и, более того, даже, наверное, и я не верю, что кто-то сможет на эти вопросы ответить окончательно, но как раз-то вот христианам есть нечто важное, что, если и не является ответом на эти вопросы, то, во всяком случае, приближением, что ли, к этому ответу. Вот мы говорим о том, что Бог любит человека, да? Мы говорим... Не одни мы об этом говорим. Наверное, в каждой религии, уже во всяком случае в таких исторических религиях, как иудаизм или ислам, везде говорится о том, что Бог любит человека. И в то же время... Возникает вот такой вопрос. Человек страдает, да? Бог. А что такое вообще любить человека, да? Что вообще вот для меня является любить кого-то? Как я могу проверить, люблю я человека или нет? То, что я желаю ему блага, да, это не всегда, потому что я знаю, что есть люди, которым я желаю блага, и если надо будет, то помогу им в чем-то, но особой любви к ним не испытываю, вот, к сожалению. То, что мне хорошо с этим человеком, вот я люблю, мне с ним хорошо, тоже вопрос. Еще так, кого я люблю, себя я люблю или его больше, что мне хорошо. Вот. Это все тоже есть в любви, и желание блага, и радость общения, но это не всегда является вот именно проявлением любви. А вот для меня одним из важнейших являются слова апостола Павла: «Плачьте с плачущими, радуйтесь с радующимися». Что вот... Вот проверить, люблю ли я человека или нет, я могу по-настоящему, проверив, насколько радость этого человека становится моей радостью и насколько его боль становится моей болью. То есть сочувствие, сопереживание, сострадание. Вот это тут уж точно. Если это есть, значит, любовь есть. И вот теперь мы переходим к любви Бога к человеку и думаем, а как же вот получилось такое, что Бог любит, а Бог может вообще страдать? Вообще, Бог может страдать или нет? Вообще-то, с точки зрения представлений человечества о Боге, совершенно справедливых представлений, Бог не может страдать. Вот, кстати, читается апостол тоже в эти дни, апостола Павла, читается отрывок, в котором есть такие слова, что «я проповедую Христа распятого для иудеев соблазн, для эллинов безумие». Ну, вот почему для иудеев соблазн, это, может, еще отдельно скажем, а вот почему безумие для эллинов, то есть, ну, для всех тех цивилизованных народов языческих, которые в то время были, потому что у них были представления о божестве. Я не говорю, конечно, дикие представления простых язычников, были Платон, были достаточно замечательные философы, которые много рассуждали о божестве и о том, что какими свойствами обладает Бог. И среди этих свойств всегда говорится о том, что Бог – существо совершенное, и это существо, я бы даже так сказал, вот у нас в катехизисе это написано, что среди свойств Божьих это существо всеблаженное, блаженное. То есть это существо, которое находится в состоянии высшего блаженства, которое только может быть. Может ли Бог страдать с точки зрения вот тех же самых эллинов, да и мы также можем говорить, пожалуй, что нет, конечно, Бог не может страдать, потому что страдание – это боль, боль – это уже говорит о какой-то ущербности, о каком-то несовершенстве. Страдание несовместимо с природой божества. И тогда возникает вопрос, интересно, а раз он не может страдать, значит, он не может и сострадать. А раз он не может сострадать, значит, какая ж тут любовь? Значит, ему там в его блаженстве так хорошо и прекрасно, а мы здесь страдаем, а он говорит как бы нам, простите, утрирую, говорит, что ну да, вы пострадаете, вам надо пострадать, а я нет, а я не страдаю, потому что я в блаженстве. Вот. Но вот именно мы, христиане, знаем, наверное, выход вот из этой какой-то странной тупиковой ситуации. Мы говорим о том, что да, Бог страдать не может, но человек может страдать, и Бог становится человеком, чтобы в своей человеческой природе разделить с людьми это страдание. Вот именно в Иисусе Христе Бог сострадает нам, разделяет с нами наши страдания. И, наверное, мы до конца не можем сейчас еще пока понять, почему эти страдания продолжаются. Почему они вошли в этот мир страданий, нам понятно. История о грехопадении, о первородном грехе, который отсек человечество от непосредственного общения с Богом, удалил человека от Бога, и что все болезни, страдания, скорби, смерти, все это является следствием от падения человечества от Бога. То, что во Христе мы восстанавливаем это единство человека с Богом, но наступит, обязательно наступит момент, когда страданиям будет положен конец, и, как говорит нам Священное Писание, отрет Господь всякую слезу. Но пока не наступил. Почему? Что, к сожалению, святые отцы нам бы сказали, что ты задаешь слишком, думаешь о высоком, что тебе пока непостижимо. Ответ на этот вопрос знает только Бог, но в то же время мы знаем, что если Господь не видит пока еще возможности избавить человечество от страданий, Он сам их разделяет вместе с людьми. Он сам эти страдания переживает, и поэтому каждый раз, глядя на крест, я понимаю, что в любой скорби, в любой боли Христос вместе со мной. Ведь страдания в каком-то смысле, они не закончились на Голгофе. Мы не можем сказать, что вот Господь пострадал на Голгофе, воскрес, и Он уже не страдает, а мы вот пока страдаем еще. Нет, потому что в духовном смысле все это продолжается, и в каждом поэтому страдании, которое совершается на земле, присутствует Христос и разделяет это страдание, скажем, страдающим.
Вы знаете, отец Игорь, вы говорите как человек, который, это чувствуется, очень Богу доверяет. У вас есть свой опыт, это понятно. Вы священник, понятно, откуда это берется. Мне кажется, что очень многие люди в подобных ситуациях хотели бы почувствовать точно так же, как и вы, присутствие Христа, когда у них какие-то, не знаю, кризисы, переживания, страдания, болезни или печаль и так далее. Но при этом скорее чувствуют себя оставленными. Оставленными, брошенными. Вот это состояние, ну, оно даже имеет название свое – богооставленности. Да? То есть мы как будто бы, ну, сиротство свое чувствуем, а то, что мы дети Божьи, мы вот этого в этот момент не чувствуем. Потому что и тогда вопрос, ну, а и где же ты? Вот посмотри, что происходит, и где же ты? И вот это состояние, мне кажется, оно сегодня не менее распространено, чем то, о чем говорите вы. И как с этим быть? Как тогда почувствовать, что Христос рядом?
Ну, я думаю, что вот здесь-то я буду говорить вещи какие-то совершенно банальные и всем известные.
Это, может быть, они вам известны. Да. Вы скажите, потому что я же не из головы это все беру, я знаю.
Да, но ведь все, что происходит в церкви, вся наша церковная жизнь с ее укладом и молитвы, и пост, и таинство, и чтение, богослужение, все это как раз и для того и происходит, чтобы человек реально ощущал присутствие Бога в своей жизни. Поэтому я понимаю, что это звучит, наверное, как-то молись, постись, и все тогда будет. Это, конечно, звучит, не хочется эти слова
повторять.
Кстати,
не факт. Да. Сколько людей молятся, постятся, и все равно чувствуют себя примерно так, как, вот, понимаете, оставленными такими. тоже, ну, не панацея получается.
Ну, я думаю, что все-таки всякое бывает, я согласен. Но все равно я думаю, что в большинстве случаев исключения по каким-то причинам бывают у людей, я знаю, я сам таких людей знаю. Но тут я могу говорить только за себя, наверное, что для меня вот совершенно ясно, что когда я совершаю богослужение, когда я молюсь, когда я каюсь, когда я делаю все то, что должен делать православный христианин, то я вижу реально присутствие благодати божественной в своей жизни и силы какие-то вот принимать те трудности, которые есть. Вы знаете, бывало даже вот у меня такое, я уж поделюсь тем, что, наверное, многие могут о себе сказать. Вот, потому что для меня это одно из таких реальных доказательств бытия Бога. Вот бывало, помню, как-то был очень трудный период в жизни, и была такая и боль внутренняя, и тоска, и печаль, и вот... И бывало, приходилось молиться очень долго. Причем, что значит долго? Вот у Исаака Сирина есть такие слова, что если ты на молитве не устанешь физическим образом, вот, молитва, которая происходит не до телесной усталости, она не принесет плода. Надо вот именно так помолиться, чтобы реально устать от молитвы. Я понимаю, что это далеко не всегда возможно. И понимаю, что, честно признаюсь, что далеко не всегда сам такой молитвой молился, но иногда такие случаи бывали. Вот. И вот бывало, знаете, вот так вот как-то больно, тяжело на душе. Молишься, читаешь кафизму там другую, третью, и акафист какой-то, и поклоны, и все это вот делаешь. Мне неудобно об этом говорить, не хочу, но все-таки скажу. Но и вдруг в какой-то момент, вот я понимаю, когда просто вот тебе было плохо, а потом потихонечку, и все как-то ушло. Ну, это понятно. Вот. Тут можно это объяснить, может быть, даже тем, что ну, просто психологически какие-то механизмы сработали. А вот бывает иногда так вот плохо, еще хуже в какой-то момент, и совсем уже плохо, и ты молишься, и ты чувствуешь, что это не только тебя не помогает, а как-то еще больше болит. И вдруг вот как щелчок какой-то, и вдруг такая радость нахлынет, и вот просто даже хочется рассмеяться. Как все прекрасно, о чем я переживал, какая все это, да вот же Господь, вот же его любовь, и просто сам удивляюсь, откуда это взялось, откуда это пришло. Нет, откуда мы знаем, конечно, и знаешь, что есть, откуда это пришло, и все, со всеми другими глазами смотришь на мир, совсем по-другому воспринимаешь все, что произошло, и то, что казалось катастрофой и трагедией, понимаешь, да никакая это не катастрофа, не трагедия, да, неприятность, но не более того, и что так много в жизни гораздо более ценного и важного, чему можно радоваться, чем то, о чем я вот так сильно переживал. Ну, это просто привел этот пример, и так вот, что пришло сейчас в голову. Я думаю, многие могут рассказать о чем-то таком.
Протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанна Предтеченской церкви, села Ивановская, Ногинского района, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Я Алла Митрофанова, через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».